Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 292-я встреча. Мы с вами в книге «Второзаконие», и перед нами 23-я, 24-я главы сегодня. Это законы о взаимоотношениях в семье, в доме, а также о личных отношениях. По большому счету, это про то, как поступать с миром, с плотью и с дьяволом. Еще это про Божию заботу о нас. Но это стихи, по которым, я думаю, вы не слушали проповеди. Если вы пастор или пастырь, вряд ли в ближайшее воскресенье будете об этом проповедовать. Дело в том, что перед нами сейчас будут довольно крепкие слова, но содержат они важные духовные уроки. Я подозреваю, что слушают нас взрослые люди, поэтому все будет нормально. Итак, 23 глава, начиная с 1 стиха. «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне». Ятра и детородный член – это мужские половые органы. В синодальном переводе Библии использованы именно эти слова, так что давайте сейчас и будем пользоваться этими словами. Я думаю, каждый из вас, взрослых людей, понимает, о чем идет речь. Необычный закон, не так ли? Что же говорит Бог? Внимание, я понимаю, что кто-то согласится, кто-то нет, но я об этом скажу. Бог осуждает аскезу. В средние века, начиная с раннего средневековья, и в Европе было великое развращение. И возник вопрос, куда деваться, как христианам от этого развращения уйти. Кстати, не только в Европе. В Азии оно тоже было, в Северной Африке оно тоже было. И люди уходили от мира и от всего мирского. Уходили в пустыни, уходили в монастыри. И, среди прочего, вели аскетический образ жизни. Кроме того, эта аскеза предполагала зачастую весьма суровое обращение с плотью, а плоть ассоциировалась с телом. И возникала мысль о том, что для того, чтобы укротить плоть, нужно как-то укротить тело. И люди делали с собой самые разные, зачастую страшные вещи. Кстати, я не имею морального права, и вы не имеете морального права обвинять этих людей. В связи с теми условиями, в которых они жили, их поступки вполне понятны. Однако и сегодня есть люди, которые пытаются укрощать плоть через издевательство над телом. Эти люди пытаются от многого отречься. Я видел два вида, два типа такого отречения. С одной стороны, есть люди, у которых это отречение естественное. Человек даже уходит в монастырь, и для него это монашество естественно. Говоришь с таким человеком, и, может быть, даже не бросается в глаза сразу, что он монах. С другой стороны, есть люди, которые пытаются также от многого отречься. И вот это их отречение выглядит абсолютно неестественно. Более того, именно эти люди выпячивают свое отречение и при этом не проявляют радости. Приведу пример. Два человека постятся, и обоих пригласили в ресторан. Один будет сидеть в ресторане, он будет радоваться, он будет смеяться. Если вас спросят, почему вы ничего не заказываете или почему вы не заказываете мясо, он скажет, я пощусь, но стейк сегодня хороший. И похвалит этот стейк, так что вам настолько захочется его съесть, что вы даже не заметите, что сам человек этот стейк не ест. Другой приходит в этот ресторан и начинает изучать меню, несколько раз повторив при этом. «Ой, я пощусь, у меня пост». Вот в первом случае воздержание естественно. Во втором оно абсолютно неестественно и лицемерно. Есть люди, которые в своем неестественном воздержании весьма опасны. Они лицемерны. Они всегда напрягаются, если в их присутствии упоминают что-то такое, что кажется им мирским. Ах, танцы! Ах, современная музыка! Ужас какой! Эти люди напрягаются также, если другой христианин делает что-то такое, что с их точки зрения делать нельзя. Но именно эти люди, скажу вам просто по личному своему пасторскому опыту, именно эти люди, осуждающие всех и вся, именно они больше всего разносят сплетни. Они настолько отделены от всего остального и от всех остальных, что знают обо всех последних событиях в жизни всех остальных и с увлеченностью перескажут их друг другу, добавляя при этом слова «стыд-то какой! Срам-то какой!». Эти люди, неестественно отрекающиеся от всего, при этом оказываются нечестными и лицемерными. Вот Бог предупреждает от опасности такого духовного состояния. Я хочу еще раз повторить. Вот есть люди, которые имеют особое призвание. И это может быть даже монашеское призвание. Есть люди, которых Бог особенно призывает воздерживаться в определенные периоды жизни. Каждого христианина Бог также призывает воздерживаться. Но когда мы поднимаем вот это свое воздержание на древко флага, на флагшток, когда мы размахиваем этим своим воздержанием и говорим «посмотрите на меня», вот тогда начинаются большие серьезные духовные проблемы. Второй стих. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне». Здесь не совсем точный перевод, на самом деле. Буквально «незаконно рожденный человек». То есть нужно родиться свыше, чтобы быть чадом Божьим. Всякий религиозный человек, который не родился свыше, это не Божий сын, это не часть Божия народа. Никодим был фарисеем, одним из самых известных людей своего времени, и он считался религиозным человеком. Но он не был по-настоящему возрожденным человеком. И Бог ему говорит: «Надобно тебе родиться свыше или родиться снова». То есть у Никодима, в принципе, все есть. А Иисус ему говорит: нет, рождения свыше тебе не хватает. Знаете, сегодня множество крещенных и даже кажущихся благочестивыми грешников. Так вот, незаконно рожденный сын не войдет в небеса. Надобно родиться свыше. А тем, которые приняли его, читаем в Евангелии от Иоанна, дал право называться чадами Божьими. А теперь хочу задать вам вопрос. А вы действительно человек возрожденный? Вы действительно настоящее чадо Божие? Церемонии не столь важны. Важно возрождение, рождение свыше. Третий стих. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Здесь перед нами лжерелигии, а аммонитянин и моавитянин в данном случае это не только национальности, в конце концов, Руфь, о которой мы с вами будем еще читать, была моавитянкой. Давайте вспомним, кто не помнит, тем скажу, что должно было произойти с Руфью, прежде чем она смогла войти в общество Израиля. Обращаясь к Наимине, своей свекрови, она сказала: «Твой народ будет моим народом, твой Бог моим Богом». Так что, когда говорится здесь об аммонитянах и моавитянах, Речь идет о язычниках, язычниках высшей степени. Не случайно Христос потом скажет: «По плодам их узнаете их». Эти люди в свое время не встретили Израиль радушно, не встретили Израиль хлебом и водой, об этом в 4 стихе, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Вот пророк, который был нанят против Бога, против Божьего народа. Это кажется суровым. Но вот мы читаем дальше 5 стих. «Но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь, Бог твой, проклятие его в благословение тебе, ибо Господь, Бог твой, любит тебя». Вот мы с вами о том, что ожидает людей, которые несут лжеучение. Понимаете, здание может быть похожим на церковь, но при этом быть сатанинским сборищем. Книжка может быть похожа на христианскую, но при этом нести раздор. 6 стих. «Не желай им мира и благополучия во все дни твои, вовеки». Вот настолько сурово. Но Бог защищает таким образом свой народ. 7 стих. «Не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его». О чем это? Эдом, мы помним с вами, это потомки Исава. Помните Исава и Якова? Эдом – брат. Но при этом с Эдомом связано также понятие нашей ветхой природы, старой природы, нашей плоти. Эдом – это брат, но при этом это ветхая природа. Не пренебрегайте телом, которое Бог дает нам. И я понимаю, что с одной стороны мы боремся против плоти, но с другой стороны мы питаем наше тело. В конце концов, все мы едим 2 или 3 раза в день. И не пренебрегаем этим, мы не говорим о том, что вот я не буду есть. Даже когда мы постимся, мы все равно рано или поздно завершаем пост. По большому счету, плоть и тело – это не одно и то же. Ставить знак равенства между ними нельзя. С другой стороны, не поддавайтесь плоти, иначе плоть будет господствовать над нами. Ну и дальше про Египет. С одной стороны, мы читаем: «Не любите мир, не того, что в мире». С другой стороны, мы ведь все пользуемся благами этого мира и не отказываемся от них. У меня есть телефон, есть компьютер, которыми я с удовольствием пользуюсь. Я их не презираю. Но, с другой стороны, я живу не ради них. Я не хочу быть пленником компьютера или телефона. Хотя, честно говоря, иногда оказываюсь, когда уже поздно ночью, вдруг приходит сообщение, я бегу посмотреть, что же там такое. И моя супруга мне говорит: «Ты что, на веревочке к телефону привязан?» И это, на самом деле, очень и очень серьезные слова. С одной стороны, мы чужестранцы в этом мире. С другой стороны, мы проходим через этот мир. С одной стороны, важно выстраивать отношения с этим миром. С другой стороны, нельзя быть рабом этого мира.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Перейдем немножко ниже, 14 стих. «Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Израильтяне понимали, что Бог присутствует в этом стане. Бог свят, соответственно, и в самом стане должна быть святость, должна быть чистота. И чистота это и физическая, и духовная. Когда-то один британский проповедник говорил: «Чистота всегда сопутствует благочестию». А даже слова похожие, только «чистый» и «честный», да, «благочестие». Но на самом деле это похожие понятия. Тело чистое, разум чистый, чистая окружающая среда, чистое сердце. И это тоже важная составляющая закона и святости. Когда мы говорим об экологии, я очень напрягаюсь, если люди начинают выставлять экологию превыше всего, заботиться об окружающей среде больше, чем заботятся о людях. Но, с другой стороны, мы, христиане, я думаю, во многом потому, что плохо читаем Ветхий Завет, порою вообще не заботимся об окружающей среде. Нам все равно, что происходит. По опыту моего пасторского служения я неоднократно был в разных домах и был на малых группах. И знаете, что я заметил? Вот ты входишь в дом, и ты видишь, что происходит на кухне, что происходит в комнате. И если на кухне неопрятно, и если в комнате неопрятно, то есть очень и очень серьезная вероятность, что и общение будет, скажем так, неопрятное, несобранное, неспланированное. То есть вот эти физическая и духовная составляющая на самом деле тесно друг с другом пересекаются. 17 стих, опять про чистоту. «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых». Обратите, пожалуйста, внимание, вот и то, и другое. И поскольку за блуд израильтян ожидала смертная казнь, вот блуд не отличался распространенностью, блудницы и блудников было мало. Я понимаю, что у нас сегодня другие законы. Но Бог-то не изменился. Бог-то никуда не делся. Он тот же. 18 стих. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим». Блудницы все-таки были, хоть немного, но были, и именно поэтому следующее ограничение. Ничто, приобретенное незаконным путем, не должно было быть отдаваемо Богу. Вот Бог не нуждается в нашем левом доходе. Если мы что-то получили незаконно, Бог в этом не нуждается. Я помню одно время, в 90-е годы, давно уже, да, были такие братки, которые действительно делали деньги, и делали большие деньги, и потом приносили в церковь, причем в разные церкви. Мне, как пастору евангельской церкви, тоже довелось с этим иметь дело. Когда пришли люди, одетые так, как одевались такие русские мафиози или новые русские того времени, и говорили: вот мы тут вам хотим это пожертвование сделать. Пожертвование было большое. Я спросил этих людей об источнике их доходов. Они сказали: ну, как все. Знаете, мне очень долго нужно было молиться. Я признаюсь в своей слабости. Я должен был бы сразу сказать нет. Мне очень долго нужно было молиться. В конце концов, я сказал: нет, мы не можем это пожертвование принять. На что они сказали: ну, другую церковь найдем. И ушли. Вот про что законы в 23 главе. 24 глава начинается с закона о разводе. Интересно, что и здесь, в этом законе, на самом деле защита женщины. Первый стих. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом Богом твоим, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Вот такая история. С одной стороны, кажется, что развестись очень просто. Вот не нравится жена, дал разводное письмо и отправил. С другой стороны, почему все так просто? Потому что Моисей сделал простым. Потому что Бог чего-то не понял. Один знакомый мне сказал, ну, если бы у нас все было так просто, то у нас все бы разводились. Обращу внимание ваше на то, что вот на это возражение отвечает Христос. Это Евангелие от Матфея, 19 глава. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней? Иными словами, они говорят, Моисей же нам заповедал. Во-первых, они используют не то слово. Моисей не заповедал, это не заповедь. Скорее, это разрешение, это позволение. А вот о том, почему Моисей это сделал, мы читаем в 8 и следующих стихах. Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует». Это очень серьезно. Давайте мы вспомним о том, что наказанием за прелюбодеяние была смерть. Почему допускается развод по вине прелюбодеяния? Потому что прелюбодеец или прелюбодеица будут наказаны смертью. Вот по этой причине в Ветхом Завете такой развод допускается. В Новом Завете немножко другая история. Но вот тогда было именно так. Почему то, о чем мы читаем здесь, ну никак не облегчает развод? Потому что у развода есть совершенно конкретные последствия. И эти последствия никто не может отменить. Есть много такого, что Бог разрешает из-за нашего ожесточения. Это не его прямая воля. Развод никогда не может быть прямой непосредственной волей Божьей. Это лишь воля разрешительная. Бог разрешает это по нашей слабости. Но последствия этого выбора несем на себе мы. Ни один из нас не может сказать Богу, ну ты же разрешил, убери от меня последствия. Нет, 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 такого не бывает. 7 стих. Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти. И так истреби зло из среды себя. Это отношение между людьми. Бог осуждает рабство. У нас очень мало времени осталось, поэтому перейду сразу к 19 стиху. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, нищему, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Вот это Божья забота, Божья защита для бедных и обездоленных. Мы с вами еще увидим, как это работает в книге Руфь. Бог стоит на защите тех, кто оказывается иначе беззащитными. И когда сегодня говорят «этот человек беззащитен», эти слова, эта фраза могут стать первым шагом к тому, чтобы сказать «да, я беззащитен» или «этот человек беззащитен». Следовательно, моя защита у Бога. Кстати, есть русское слово, которое изменило значение. Когда мы говорим, что кто-то или что-то
убогий,
мы имеем в виду нечто отрицательное. Но посмотрите, что происходит здесь. Сейчас мы видели о том, как Бог защищает нищих, как Бог защищает сирот, вдов.
Эти люди находятся у Бога. Буквально, в самом буквальном смысле, это люди убогие, потому что они находятся у Бога.
И вот в этом смысле, в этом значении, моя молитва о каждом из нас, чтобы мы были убогими, чтобы мы поняли, что при всей нашей силе этой силы не хватает на то, чтобы решить самые главные вопросы нашей жизни. И силу и защиту искали у того, у кого эта сила и эта защита есть. В следующий раз продолжим говорить на весьма и весьма жизненные темы и увидим, как ветхозаветный закон относится сегодня к нам. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.